подкасты «Радио Свобода».
Влады Беларуси адмовіліся запрасіць назіральнікаў АБСЕ на так званы адзіны дзень выбараў 25 лютага. Чаму Лукашэнка баіцца назіральнікаў АБСЕ? Пра гэта мы пагутарым у нашай сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш гость – амбасадар Злучаных Штатаў у АБСЕ Майкл Карпентер. Містер Карпентер…
Шчыра дзякую, што знайшлі час пагутарыць.
Дзякую вам.
Why do you think Lukashenko regime is...
Чаму, на вашу думку, режим Лукашэнкі адмаўляецца запрасіць назіральнікаў АБСЕ на так званыя выбары?
Well, the previous elections in 2020 were neither free nor fair, so...
Папярэднія выбары ў 2020 годзе не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. Наконт прычынаў трэба спытацца ў яго самога. Але нам вельмі шкада, што Беларусь не скарысталася магчымасцю запрасіць назіральнікаў АБСЕ. Трэба ўлічваць, што гэта абавязанне, якое Беларусь з уласнай волі ўзяла на сябе, бо яна адна з краін-удзельніц АБСЕ, ладзіць свабодныя і справядлівыя выбары. Я нагадаю нашай аўдыторыі, што ў парыжскай хартыі вельмі канкрэтна вызначаны абавязак для ўсіх краінаў АБСЕ – дазваляць свабодныя і справядлівыя выбары і дэмакратычныя працэсы. АБСЕ – гэта залаты стандарт назірання за выбарамі. Таму папросту шкада, што рэжым Лукашэнкі адмаўляецца такой магчымасці. Гэта кажа пра тое, што ў Беларусі працягваюцца антыдэмакратычныя тэндэнцыі.
Mr. Dapkunas, the Belarus representative to the OSCE.
Сталы прадстаўнік Беларусі пры АБСЕ Андрэй Дапкунас назваў чатыры прычыны, чаму не запрасілі назіральнікаў. Па-першае, ён сказаў, што ў АБСЕ нібыта адсутнічаюць адзіныя стандарты назірання за выбарамі. Па-другое, крызіс даверу паміж канфліктуючымі краінамі. Па-трэцяе, санкцыі еўразвязу ў дачыненні да чальцоў цэнтральнай выбарчай камісіі і дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Па-чацвёртае, складаная лагістыка, бо еўразвяз забараніў авіязносіны з Беларусю і абмежаваў працу памежных пунктаў пропуску. Ці лічыце вы пераканаўчымі нейкія з гэтых прычынаў?
Do you see any of these reasons as valid?
No.
Не, калі адказваць коротка, дык не. Пры ўсёй павазе да амбасадара Дапкюнаса, я думаю, што гэта ўсё дымавая завеса. Я ўжо сказаў, што ўсе краіны АБСЕ бяруць на сябе абавязанне дазволіць місіі назірання за выбарамі. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ ўжо дзесяцігоддзямі карыстаецца вельмі яснай метадалогіяй, якая аднолькава ўжываецца для ўсіх краін-удзельніц. Амаль усе краіны АБСЕ карыстаюцца гэтай метадалогіяй. Метадалогіі. Няма нейкіх лагістычных праблемаў. І няма прычын, чаму любыя санкцыі супраць прадстаўнікоў Беларусі на выезд з краіны павінны ўплываць на назіранне за выбарамі ўнутры краін. Таму я думаю, што ўсё гэта наўмыснае заблытванне пытання, і ў гэтым зусім няма сапраўднай прычыны.
The Lukashenko regime has been...
У апошнія гады рэжым Лукашэнкі ўсё больш і больш залежыць ад Расіі. Ці бачыце вы рэальную пагрозу таго, што адбудзецца поўная інкарпарацыя Беларусі ў Расійскую Федэрацыю?
Я б сказаў так. Паўзучая анексія Беларусі Расіяй ў апошнія пару гадоў прасоўваецца вельмі хутка. І гэта толькі пытанне часу, калі суверэнітэт і незалежнасць Беларусі апынуцца пад сумневам. Шкада, што так адбываецца. Гэта паступовы працэс. Можна сказаць, што тут выкарыстоўваюцца стратэгіі, калі жабку вараць патроху. Ці параўнаць гэта з тым, як па кавалачку па лустачцы адразаюць салямі. Гэтак жа патроху элементы беларускага суверэнітэту інкарпаруюць у расійскі працэс прыняцця рашэнняў. Шкада, бо Беларусь мае доўгую гісторыю як суверэнны суб'ект, доўгую і вартую гонару культурную гісторыю. Народ Беларусі надзвычай пакутаваў падчас другой сусветнай вайны. Беларусы намагаюцца аднавіць сваю мову, сваю ідэнтычнасць, суверэнітэт, незалежнасць. І сумна назіраць, як шматвектарная палітыка мінулага цяпер, па сутнасці, ператварылася ў аднавектарную. І гэты вектар – падтрымка Расіі, і, як я ўжо сказаў, паўзучая анексія.
Ці вы бачыце нейкія крокі, якія маглі б зрабіць Злучаныя Штаты, каб супрацьстаяць такой інкарпарацыі? Вы яе параўналі з тым, як наразаюць салямі ці павольна вараць жабку.
Злучаныя Штаты за апошнія два фінансавыя гады далі больш за 60 мільёнаў даляраў падтрымкі Беларусі. І гэта значная сума для падтрымкі грамадзянскай супольнасці, незалежных медыяў, дэмакратычнага руху. Мы вельмі ясна далі зразумець, што падтрымліваем мірныя дэмакратычныя змены ў Беларусі. І выбары – ключавы спосаб зрабіць гэта. Таму той факт, што рэжым павярнуўся спінай да свабодных і справядлівых выбараў, адмовіўшыся дазволіць назіранне, выклікае пытанне, што яны маюць намер зрабіць у дзень выбараў. Вельмі шкада, што так адбываецца, бо гэта магло быць шляхам да мірнай эвалюцыі, а гэта тое, што мы падтрымліваем.
У мінулыя гады вы наведвалі Беларусь, нават асабіста сустракаліся з Лукашэнкам і высокімі чыноўнікамі з ягонай улады. Якія сігналы вы атрымлівалі ад іх у той час, да 2020 году?
Думаю, што да 2020 году былі сапраўдныя намаганні захаваць беларускі суверэнітэт і незалежнасць, а таксама падтрымліваць у нейкіх межах некаторыя аспекты беларускай культурнай і нацыянальнай ідэнтычнасці, у тым ліку мову. Мы падтрымлівалі ўсё гэта, падтрымлівалі дыялог, камунікацыю з афіцыйным Менскам, але пасля 2020 году адбылася надзвычайная спіраль рэпрэсій. Гэта выйшла з-пад кантролю з такім ноствам палітычных вязняў. На душу насельніцтва ў Беларусі цяпер больш палітвязняў, чым у любой іншай краіне свету. Цяпер іх у турме прыблізна 1500. І яны там толькі за тое, што падтрымлівалі дэмакратычныя працэсы ў Беларусі. Гэта варта шкадавання.
Ці вы дагэтуль маеце кантакты з беларускімі афіцыйнымі асобамі? Я маю на ўвазе не абавязкова асабіста вас, але агулам прадстаўнікоў ураду США. І як улады Беларусі глядзяць на гэтую пагрозу інкарпарацыі ў Расею? Ці спрабуюць яны наладзіць нейкія кантакты з Захадам і неяк аднавіць тую шматвектарную палітыку?
Як вы ведаеце, мы цяпер не маем у Менску актыўнай прысутнасці амбасады, але мы маем магчымасць камунікаваць з беларускім міністэрствам замежных справаў, і мы гэтым карыстаемся. Мы таксама вельмі актыўна камунікуем з дэмакратычнымі сіламі. Вы, напэўна, ведаеце, што нядаўна мы арганізоўвалі стратэгічны дыялог з удзелам Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады і іншых структураў дэмакратычных сілаў, якія намагаюцца арганізаваць мірны пераход да дэмакратыі ў Беларусі. Такім чынам мы падтрымліваем дыялог як з афіцыйным Менскам, гэтак і з дэмакратычнымі сіламі, якія бачаць лепшую будучыню для Беларусі.
Але ці атрымоўваеце вы хоць нейкія сігналы ад афіцыйнага Менску, што яны хочуць хоць часткова аднавіць тое, што было да 2020 году?
Калі шчыра, я цяпер гэтага не бачу. Мы вельмі ясна далі зразумець, што чакаем свабодных і справядлівых выбараў, чакаем вызвалення ўсіх палітычных вязняў і спынення рэпрэсіяў. Калі мы пабачым гэтыя тры рэчы, мы зможам цалкам памяняць характар нашых адносінаў. Але мы не бачым зрухаў ні па якім з гэтых аспектаў, і таму мы захраслі ў цяперашняй сітуацыі. І гэта перадусім негатыўна адбіваецца на грамадзянах Беларусі.
Ці бачыце вы, як верагодны сцэнар стварэння новай доўгатэрміновай жалезнай заслоны, дзе Беларусь будзе цалкам ізаляванай ад рэшты Еўропы?
Фактычна, гэта адбываецца ўжо цяпер. Рэжым у Менску павольна і паслядоўна ізалюе Беларусь на міжнароднай арэне. Зноўку ж, гэта варта шкадавання. Я не думаю, што беларускі народ, беларускія грамадзяне падтрымліваюць, напрыклад, саўдзел у расійскай вайне супраць Украіны. Я не думаю, што яны хочуць мець з гэтым нешта супольнае. Я думаю, што беларусы хочуць міру і стабільнасці, хочуць жыць заможна, як усе народы. Яны хочуць, каб іх дзеці выраслі ў лепшай, больш заможнай краіне. Яни хочуть, щоб було вершенство права і демократичні вибори, у яких і голос справді буде мати вплив на будучню їх країни. Усе це нормальні речі, до яких імкнуться громадяни нормальних країн. Думаю, що це якраз те, чого хоче народ Білорусі. Не мені вирішати, але це ті сигнали, які я отримую. І шкода, що тепер репресії настільки моцні, що люди практично не мають можливості виказувати це міркування. The repression is so great that they are unable to articulate
those views. By and large. There were voices in American policies that у Сполучених Штатах часом чувають голоси ізоляціоністів. Наприклад, напередодні масштабного російського вторгнення в Україну такі люди ситуацію в Україні називали чисто європейською справою. Мовляв, варто покинути це європейцям. Наскільки, на вашу думку, ймовірно, що такі ізоляціоністські голоси стануть панувати у американській політиці? Leading role in American politics.
Well, look, I'm not, you know, it's not really my purview to comment on.
Гэта не зусім моя сфера компетенції коментувати американську політику. Відомо ж, у моїй країні є ізоляціоністські голоси. І вони існують уже шмат стагоддзяў. У гэтага довгая гісторія. Урэшце, гэта задача державних особ тлумачыць, чаму міжнародны парадак заснаваны на правілах у інтарэсах американскага народу. Патлумачыць, чаму стабільнасць, бяспека і заможнасць наших союзнікаў у Европі у выніку сприяє Злученим Штатам, патлумачить наші гандльові відносини, відносини поміж людьми. Усе це ґрунтується на нікій стабільності і міри у міжнародній системі. І коли є автократичні режими, які імкнуться знищити гетеє дорожні правила, дик гета подриває безпеку і заможність американців у Злучених Штатах. Тому гета наша задача тлумачить таке щодня. Бо гетеє сувязі не обов'язково відавочне, і їх треба тлумачить подробязно.
І моє останнє питання, яким було б ваше послання тим людям у Білорусі, які нас тепер слухають і які не підтримують режим, і щодня сутикаються з небезпекою репресіїв? Бо щодня протягуються затримання, арешти, виносяться довгі тюремні присуди. При цьому люди спробують нечто робити внутрі Білорусі.
Well, my message to them is that we stand with them.
Моє послання у тим, що ми підтримуємо їх. Ми розуміємо, про який надзвичай складаний період вони тепер проходять, бо я казав раніше про гету спіраль репресій. Я б сказав ось що. У 1978 році Вацлав Гавел, будучи президент Чехословаччини і Чехії, а в той час дисидент, написав есе «Сіла безсильних». Він писав про те, як громадяни у комуністичній Чехословаччині урешті зрозуміли, що не глядячи на репресії, комуністичні влади не мали бачення будучині. І в той момент він зробився оптимістом, бо він зрозумів, що у Чехословаччині відбудуться зміни, що у будучині з'явиться більша відкритість і демократія. Гэта быў 1978 год, вельмі цёмны перыяд камуністычных рэпрэсій. Спатрэбілася яшчэ 11 гадоў, перш чым адбылася аксамітная рэвалюцыя 1989 году. Таму надзея ёсць. Я не магу прадказваць, калі адбудуцца змены ў Беларусі, але вельмі відавочна, што беларускі народ хоча дэмакратычнай будучыні. When there will be changes in Belarus, but it's very clear that the people of Belarus
do want a democratic future. Щиро дякую, що знайшли час поговорити.
Нема за що.
Я нагадаю, з нами на сувязі був амбасадор Злучених Штатів Організації безпеки і співпрацівництва у Європі Майкл Карпентер. З вами був Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
Як спецслужбы укараняюць сваіх людзей у шэрагі дэмакратычных сілаў і грамадзянскай супольнасці за мяжой у Беларусі? Як можна выявіць інфарматараў КДБ? Наша тэма дня. Пра затрыманне беларускі, якая нібыта даносіла пра дыяспору КДБ, а таксама пра тое, якую інфармацыю збіраюць спецслужбы за мяжой, пагаворым з прадстаўніком ініцыятывы былых сілавікоў «Байпол» Станіславам Лупаносавым. Ён працаваў у губазіку ад лета 2020 да канца восені таго ж года, і менавіта Станіслаў змог вывесці за мяжу вялікую частку міліцэйскіх базаў. Добры дзень.
День добрый.
Ну, моє перше питання. Які силові структури Білорусі займаються вербовкою людей, які будуть їх інформувати про діяльність діаспори? Чи це тільки КДБ?
Нет, на самом деле это не только КГБ. Вообще в Беларуси есть закон об оперативно-розыскной деятельности, и статья 12 закона, в ней перечислены органы, которые наделены правом заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Туда входят и МВД, и КГБ, и Госпогранкомитет, и Служба безопасности президента, оперативно-аналитический центр, Департамент финансовых расследований, таможенные органы Республики Беларусь и органы разведывательные вооруженных сил Республики Беларусь, так называемые ГРУ, и не только ГРУ. Эти органы имеют право заниматься оперативно-розыскной деятельностью, в том числе и вербовать людей. Это у них прямая обязанность.
А каким чином это отбывается, ну, коли вам ведомо потлумачьте? Это вот уласно супрацовники структуры, у якія вы перелишили, укороняются у демократичные силы. Это люди, яких певным чином змусили это робить. Это такое волонтерство, за это заробок отрымливают.
Тут надо на две категории различить людей. Есть профессиональные люди, агенты, которые занимаются, оперативные сотрудники, которые занимаются именно внедрением, оперативным внедрением. Их обучают на профессиональной основе. Это люди со званиями, это люди с большой подготовкой. Такие люди есть в структурах вооруженных сил в Министерстве обороны, есть в КГБ, есть в МВД, в Госпогранкомитете, в Службе безопасности президента. Это профессиональные сотрудники. Их немного, это штучные люди. Но, как правило, таких людей не посылают в данном случае, я так думаю, у меня такая информация. А внедряют именно людей, которых примусили каким-то образом сотрудничать. Это люди идейные, их меньшинство, людей на компромате. Это большинство таких людей будет, которые совершили преступление. Режим Лукашенко выявил, что они совершили преступление. И на этом компромате человека склоняют к сотрудничеству, чтобы он ехал и внедрялся в диаспоры, либо в инициативы, которые борются с режимом Лукашенко за рубежом. Вот. И либо еще могут быть за деньги. Денежные люди, которые получают деньги за зарплату на контракте конкретно.
А чим займаються люди, які отримують заробок? Яка це сфера їх праці, діяльності, відповідальності? Третя категорія, про яку ви сказали.
Да, это сотрудники тоже агенты, профессиональные платные агенты, которые работают на контракте. Одного такого сотрудника мы, конечно, вычислили. В 21-м году он пытался внедриться в инициативы, внедриться в диаспоры, но у него не получилось, потому что мы опубличили это данные, эту информацию. Вот.
Ну, вот давайте поговорим про самый недавний выпадок. Вот днями Служба безпеки Польши поведомила про затримание белоруски, ну, за шпионаж на корысть КДБ. Поводле неофіційної інформації, ее оказалось, была и Жахарка Барановича, яка долучилася до оппозиційних структур еще до 2020 года. Ну, ніби у компании «Говори правду» она была. У 23-м годі она переехала с Беларуси в Польшу. Меркується, что жанчина спробовала наладжувати контакти с активистами диаспори, спробовала трапить у ведущую белорусскую организацию Польщі, збирала інформацію про діяльність хорохвого посполітого рушення, так само про білоруських доброохотників в Україні і тих, хто їм допомагає. Покуль немагчимо докладно сказати, і працювала гэтая жанчына на КДБ. Ну, нібито вона сама сказала от, про свою таку діяльність у нецвярозому стані, але такого офіційного підтвердження ми не маємо, так? Ну, і так само меркується, що вона могла трапити у інформатори спецслужби про те, що ну ніби працювала у порної індустрії. Про це могли її використовувати спецслужби. Наскільки розповсюджена ось така практика, як у випадку з цією жінкою, коли це все докладно правда?
Так, я уверен, что это правдивая информация, да. Люди, которые занимаются проституцией в Беларуси, либо занимаются заработком порнографией, это люди, подверженные риску для вербовки спецслужбами режима. Почему? Потому что это люди занимаются на территории Беларуси нелегальной деятельностью, и их примусить для сотрудничества режиму не составляет большого труда и больших усилий. Поэтому таких людей, такие люди такой категории граждан всегда на карандаше у силовиков, и про них система и МВД, и КГБ, и другие силовики знают. Они стоят в базе данных специальной информации в криминальной милиции на учете. И в КГБ тоже, в банках данных секретных. Это люди, эта категория людей достаточно легко завербовать, но не каждый согласится поехать за границу и исполнять обязанности агента. Для этого должны быть еще какие-то способности у человека. Либо его должны как-то серьезно шантажировать, что на этого человека серьезный компромат, что режим опубликует его и выставит человека в неудобном свете. Среди его знакомых, среди его друзей, либо работодателей, и человек не сможет нормально потом жить в Беларуси и устроиться на работу.
Ну і правдоподобно, що такого кшталту завербовані люди під примусом, на яких є компромат, вони не самі надійні агенти, коли вони можуть, ну от про те, що вони займаються, розказати у стані, коли вони там ну, нечто випили, ці предугледжують спецслужби такі варіанти, які там покарані можуть бути за гэта, наприклад.
Да, спецслужби теж этот момент предусматривають, вони розробляють для такого человека линию поведения, и в результате, если человек провалился, у них есть алгоритм действия, как они будут действовать. Они могут дальше с семьей этого человека что-то сделать, чтобы он молчал, либо каким-то образом дать понять, чтобы он на допросах ничего не рассказывал. Через адвоката, через сотрудника посольства, консульства. Ему по закону положено именно адвокат и общаться обязательно с сотрудником посольства, потому что иностранный гражданин. И, вот, ему каким-то образом передадут информацию, чтобы молчал.
Вот. Ну, есть такие истории, когда людей змушали за кратами под тиском подписать паперы об супраце с КДБ. Вот эта история наибольш гучная былого кандидата на президента в 2011 году Олеся Михалевича. И он публично рассказал про это, ну и так самым, тем самым сгубился сенс для спецслужбы у працы с таким человеком. Чому так робят не все, кто был змушен? И тут вот этот момент страху, что у человека застается семья, некие иншие рычаги. Чому такие истории, но мы, может, 10 чули, не больше?
Таких историй на самом-то деле много, да. Не все люди выходят к прессе, об этом рассказывают. К нам, кстати, обращаются тоже люди, рассказывают о похожих случаях, что их пытались вербовать, но они отказались, и рассказывают фамилию опера, кто это делал. В данном случае, да, человек становится бесполезным для режима, и его использовать режим не может в своих оперативно-розыскных целях. Таких случаев на самом-то деле вот с Михалевичем, я знаю еще Влад Кобец, известная история, глава избирательного штаба Санникова. Люди, которые уже выехали из страны, они об этом могут говорить. Им на самом-то деле ничего страшного и не может быть. Им наоборот будет как бы уважение, что они об этом рассказали и нашли себе смелость об этом рассказать. И дальше продолжить работу, эффективную работу против режима. Как правило, вербуют же людей, которые представляют ценность, которые что-то могут сделать в среде, которые обладают какими-то навыками. Обычных людей не будут, конечно, вербовать всех подряд. Там тоже проверку проходят. Нужен человек будет представлять интерес для вербовки. Либо в ту организацию, в которую он едет, либо в Харугву, либо в диаспору, он должен какие-то там у него знакомые, связи должны быть, либо вместе учились ранее, либо раньше общались, даже с учетом в школе могли даже знакомые быть. Такие случаи тоже есть.
Вот та женщина, про которую мы сгадывали, она такой каштовности, коли, ну, про то, что вы зараз говорите, проводить параллели не уявляла, да?
Значит, она могла получать информацию своим, ну, грубо скажу, телом. Вот так вот. Примушать людей на сексуальной почве. Это люди уже рассказывают, будут информацию, более к ней располагаться и какую-то интимную информацию рассказывать, тайную информацию.
Ну, это мы можем пакуль толькі пра гэта меркаваць. Ёсць яшчэ такая сітуацыя, ну, напэўна, вам даводзілася, вашым калегам па арганізацыі даводзілася чуць абвінавачанні, што пра магчымую супрацу са спецслужбамі на адрас былых сілавікоў, былых дзяржаўных службоўцаў, якія звольніліся пасля 2020 году. Даказаць супрацу са спецслужбамі, ну, вельмі цяжка, практычна немагчыма. Абвінаваціць ёй вельмі лёгка. Так, як вы глядзіце вот на гэтую сітуацыю вельмі складаную, далікатную, які тут мае быць падыход?
Ну, першое за все, это про себя меньше всего рассказывать, чтобы агент не зацепился ни за какую информацию. Лучше рассказывать на общие темы, разговаривать с незнакомыми людьми. Про общую, про свою особистую информацию, где живешь, с кем общаешься, с кем дружишь и где работаешь, не рассказывать, если ты не публичный человек. А если публичный человек, должен показывать, во-первых, именно делом и цели, которые положены в основу организации, они должны перетворяться в какие-то дела. А если эта организация, либо человек декларирует, что он это делает, но нет доказательств этой работы, значит, надо присмотреться к этому человеку более внимательно. Скорее всего, тут есть основания для подозрения.
А что с пункту гледжения прадстаўнікоў байполу, на што варта звяртаць увагу людзям, якія выехалі апошнія гады, знаходзяцца за мяжой, на што глядзець вельмі асцярожна, у якіх месцах на што звяртаць увагу. Ну, напрыклад, вот выйшлі ў акцыю на падтрымку палітвязняў ці пайшлі на некую беларускую імпрэзу, на канцэрт. На што варта звяртаць увагу?
Я думаю, польские спецслужбы и иностранные спецслужбы в этом случае будут работать эффективно. Я думаю, белорусам не сильно стоит опасаться. Им стоит быть осторожными именно с новыми людьми, которые постоянно ездят в Беларусь, либо в Россию, туда-сюда, обратно. Периодичность какая-то есть. А те, которые постоянно живут на территории Евросоюза, США, Канады, стран Британского Содружества, я думаю, не сильно стоит опасаться. Либо тех людей, которые давно живут. Я думаю, спецслужбы местные сделают свою работу за них.
Скажите, якая информация может цікавить разные спецслужбы за мяжой? Наколько это каштовная информация? Ці можно ее знайсти? Ну, например, вот там приходили супрацовники КДБ на лекции Вольного университета, ці на некий семинар, так? Ці это каштовная информация для них? Что их цікавит найбольш?
Эта информация, вот то, что в случае вот с институтом, с университетом, это больше пропагандистских целях раздуть из ничего большой шум. На самом деле эта информация не представляет большого оперативного интереса. Это просто использовано было в пропагандистских целях. А на что нужно обращать внимание? Если человек незнакомый интересуется составом участников всех этой инициативы, интересуются контактными данными личными, кто занимает ключевые должности в этой инициативе, кто борется с режимом более эффективно. Это силовые органы, это Харугвы, это полк Клиновского, это киберпартизаны, это люди, которые занимаются нанесением, так скажем, смертельных ударов режима. Потому что, вот, допустим, вот киберпартизаны, они действуют скрытно для режима, и режим ничего с ними не может сделать и не сможет. У них технологий не хватает, и не получится у них это сделать. Ну, вот. И силовики белорусские пытаются максимально внедриться в эти инициативы.
Вот дзейнасць прадстаўнікоў спецслужбаў за мяжой – это не толькі вот эти тэатралізаваныя прапагандысцкія з'яўленні супрацоўнікаў КДБ, вот, про якія мы згадалі, але это і лёсы людзей канкрэтных, і часам трагічныя лёсы. Вось, вядомая гісторія ў 2001 годзе пры таямнічых абставінах загінуў сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі моладзевага руху «Зубр» Андрэй Зайцаў. Ён расказваў перад смерцю, што яго шантажаваў КДБ, пасля чаго яго знайшлі павешаным. Вот про какие небезпеки, вельми серьезные небезпеки, я так думаю, треба памятать теперь белорусам у сувязи с этим.
Я Если какие-то у вас есть подозрения о сотрудничестве, о подозрении, что человек сотрудничает с режимом, обращаться в местные правоохранительные органы, в то же АБУ, если это в Польше находится, либо в Департамент национальной безопасности, который находится, допустим, в Литве, либо люди, которые очень хорошо знакомы с системой лукашенковского режима. Это бывшие чиновники, это бывшие силовики, которые перешли на сторону народа. В том числе вот наша организация, люди, которые присоединились к полку Стуся-Калиновского. Есть люди, которые работают в НАО. Они понимают, как работает режим. И поэтому нужно обращаться к профессионалам, к специалистам, которые знают, как режим работает. Если есть какое-то подозрение, лучше лишний раз переспросить. Подозрение просто так у человека не возникает. Лучше ему поддаться и убрать эти подозрения, выяснить у компетентных людей, у специалистов.
Ну, а кроме того, що звернутися до компетентних людей, до спеціалістів, як ви кажете, які міри пересторогі може предприняти, каб застерегти себе, своїх близьких, і в той час, каб не подозрювати у тим, що гэта чоловік, агент, доносчик, у кожного, хто раптом подасться подозрюваним?
Ну, значить, нужно поменьше о себе говорить, не давать личные номера телефонов, не говорить о месте жительства, где живешь, не приглашать в гости таких людей. Встречаться с такими людьми в общедоступных местах, где много видеокамер, общественных местах, и говорить людям знакомых, что идешь на встречу с таким-то человеком, чтобы знакомые знали, с кем ты встречаешься, если ты не можешь взять с собой друга либо товарища по работе.
Вы профессионал, вы ведаете, как працует система, те шмат людей вы подозреете о супраце со спецслужбами.
Ну, смотрите, с 2020 года из Беларуси уехало колоссальное количество белорусов. В том числе, я уверен, большое количество бывших агентов, которых можно перевербовать, которые не признались на то, что они раньше работали со спецслужбами, но они каким-то образом до сих пор находятся в демократической среде. И тоже ходят и рассказывают какие-то слухи, непроверенную информацию. К таким людям нужно относиться с подозрением, которые на кого-то шепчут, клевещут, и которые не могут доказать свою достоверность своей информации, первоисточник показать информации. К этим людям нужно относиться с подозрением, в первую очередь.
А вы уже перелічвалі правілы бяспекі, якіх варта прытрымлівацца. А што тычыцца сацыяльных сетак, што б вы параілі? Якія алгарытмы знаходжання, публікацыі інфармацыі пра сябе, пра сваю актыўнасць у сацыяльных сетках, ну, найбольш бяспечны?
Ну, правила безопасности очень классные по Телеграму и по другим публикуют киберпартизаны. Подписывайтесь на них. У них эта работа ведется системно и качественно. Я отслеживаю, смотрю, анализирую. Иногда, может быть, даже в каких-то моментах могу им подсказать. Но они сами профессионалы. Они профессионалы своего дела. Смотрите киберпартизан. Именно что касается цифровой гигиены, цифровой безопасности. Не фотографировать и не выкладывать в соцсети адреса места жительства своих, машины своих, на которых вы ездите, друзей, которые переезжают к вам из Белоруссии постоянно, их тоже вместе лучше не фотографировать. Это люди, которые занимаются, допустим, касается активизмом. Этим людям небеспечно это делать. Чтобы, во-первых, не подставлять в первую очередь тех белорусов, которые спокойно туда-сюда ездят. И чтобы режим не имел компромат на этот счет.
Вы перелічылі на пачатку нашай размовы розныя спецсілавыя структуры, якія займаюцца, як это лічыцца, аператыўна-вышуковай дзейнасцю, і ў рамках яе вярбуюць, наймаюць, супрацоўнічаюць з інфарматамі, з даносчыкамі. Можна казаць пра маштаб гэтай дзейнасці? Якая колькасць людзей ось цяпер накіраваная на працу за мяжой? Я разумею, што рэальных лічбаў цяжка назваць, але хаця б маштабы, можа, вы маглі пакрэсліць?
Ну, исходя из опыта работы, я могу сказать, что все органы, которые наделены правом заниматься оперативно-розыскной деятельностью, им поставлена задача по сбору информации за рубежом, по разным направлениям. Многие белорусы, у которых есть бизнес в Беларуси, и которые катаются, ездят из Беларуси в Европу, либо в США, либо в страны британского содружества, они подвержены риску вербовки. И на них режим будет собирать компромат. Эта задача, уверен, поставлена всем силовым структурам, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. Потому что человек где-то может всегда отступиться. А режим, а диктаторская машина, она на самом деле очень сильно работает. И там на очень высоком уровне поставлена оперативно-розыскная деятельность. И они будут искать иголку в стогу сена на каждого человека.
Белорусские спецслужбы сотрудничают с российскими спецслужбами, а у них есть великие инструменты работы с людьми за межой, в том лику это и отручивание, это и изникнение людей. И как вы глядите на небеспеки для наибольш активных, наибольш ярких, наибольш важных с пункту гледжения спецслужбы у людей за межой Беларуси, про эту небеспеку для их, коли это еще будет отбываться у супрацы с российскими спецслужбами?
Ну, такая опасность всегда есть, потому что, да, действительно, за это время и русских здесь агентов наплодили, завербовали, и своих сотрудников, и спящие агенты есть, это и агенты, которые работают, прикрываются иностранцами, живут здесь еще с советских времен. Такие люди есть, и это работа уже западных спецслужб. Но что правило бы белорусам, именно активным, если какая-то есть опасность, обращаться в органы, которые занимаются профессиональным выявлением шпионов. В Польше это АБУ. В Литве Департамент национальной безопасности. Не игнорировать это, если у вас есть малейшее подозрение, какие-то наметки, либо информация.
Дякую велике за вашу экспертизу. Это был представник инициативы былых силовиков БАЙПОЛ Станислав Лупоносов. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Оставайтесь со свободой и в безпеце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Слухайте подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці існуе беларуская нацыя? Адназначны на першы погляд адказ можа быць у некаторых выпадках зусім неадназначным. І што адбылося з беларусамі ў 2020 годзе? Гэта быў сацыяльны ці нацыянальны пратэст, а можа які іншы? Пра гэта мы сёння пагаворым з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Як бы вы адказалі на пытанне, ці існуе беларуская нацыя?
Шчыра кажучы, я не люблю такія пытанні, таму што гэта ў былым Савецкім Саюзе там існавала марксістска-ленінскае нібыта вызначэнне нацыі, на самой справе сталінскае, і можна было лёгка адказваць, так? Вось, а ў сучаснай тэорыі нацыі нема адзінага вызначэння, больш таго, вельмі цяжка ўвогуле знайсці вызначэнне, што такое нацыя. Вось, таму я бы параіў карыстацца падыходам Мірослава Гроха, одного з таких батьків-засновальників сучасної теорії нації, ось, які, хоч і пропонували розмовляти не про націю, а про національний рух. І ось я би ще не відказав би так. У нас є національний рух, який накерований на побудову нації. І як у кожного національного руху, у білоруського руху є некілька метів, яны достатково типовыя для нацыянальных рухаў. Гэта зняцце ўсіх перашкодаў для развіцця нацыянальнай культуры, нацыянальнай мовы, адукацыі на ёй і гэтак далей. А другая мэта – гэта патрабаванне грамадзянскіх свабод і самакіравання. Ось, і третя мета – це побудова завершеної соціальної структури нації, так, щоб там були представлені усі соціальні пласти сучасного громадства. І ось, коли ми на це поглядимо, ну, як мені, дві перші мети, вони не досягнуті, і тому можна казати, що у нас іде процес побудови нації. Ось, каб ён завершился, патрэбная нацыянальная дзяржава. Ось, у нас дзяржава на сёння не з'яўляецца нацыянальнай, яна хутчэй антынацыянальная. І больш таго, нават калі і будзе створана нацыянальная дзяржава, у якой будуць грамадзянскія свабоды і гэтак далей, і гэтак далей, ось, гэта не азначае, што ў момант узнікне нацыя. Нават пасля стварэння такой дзяржавы будзе патрэбна некалькі дзесяцігоддзяў, а можа нават і стагоддзя, каб гэты працэс завершыўся. Вось так.
Добра, я ваш адказ зразумеў, аднак з яго не вынікае, што нацыя няма, нацыі ёсць. Так, вы адказалі, што спрэчна гаварыце, яна ёсць цяпер, нацыянальны рух ёсць, окей. А якую націю гэты рух може побудувати? Якого типу?
А про який тип у вогулі йде говорка?
Ну, я не ведаю. Нації ж є різні. Ці вони всі однакові?
Ну, наприклад.
Я не ведаю. Я у вас питаю. Нації відрозніваються чим-небудь у світі? Ці вони всі однакові? Ну, тип націоналізму різний ж буває, громадянський.
Ось тип націоналізму, так. Да, про це можна розмовляти. Громадянские або этничные. Мне кажется, это абсолютно штучное сопротивление, або каждый громадянский национализм смещает в себе этничную компоненту, и наоборот, первоважная большинство этничных национализмов, когда они возникали, они завсёды ставили на своей мете. Вот то, про что я сказал, это типовые меты кожнага нацыянальнага руху, гэта дасягненне грамадзянскіх свабод і пабудова незалежнай дзяржавы. Ось. І мне здаецца, не трэба вось займацца гэтымі гульнямі, яны шмат злога нарабілі ўвогуле для развіцця і беларускага нацыянальнага руху. Яшчэ раз, увогуле, давайте скажам вось так. Ось сьогодні вельми часто націоналізм зв'язується з радикальними рухами, з крайні правими і так далі, і так далі. Але на самой справі націоналізм не є ідеологія. Націоналізм – це сукупність сентиментів, почуттів, емоцій, зв'язаних з приналежністю до певної національної групи. І ось гэтыя пачуцці, яны могуць лакалізавацца ў розных баках палітычных аспектаў. Гэта можа быць і крайні правы, але можа быць і крайні левы. І ўвогуле, вось калі ўспомніць гісторыю і беларускага нацыянальнага руху, і не толькі ва ўсходняй Европе ў пачатку 20-го стагоддзя, усе гэтыя рухі былі левыя. Таму вось яшчэ раз, я думаю, гэта памылка, і не трэба вестись вось на гэтыя абсалютна бессэнсоўныя дыскусіі, які там вось грамадзянскія ці этнічныя. Усе нацыянальныя рухі яны адначасова і тыя, і тыя. Просто па-рознаму фармулююць свае прыярытэты. Больш прыкладна.
Ну, з гэтым нельга не згадзіцца. Абсалютна адназначна, з чаго б не пачыналі, эвалюцыянуюць у адзін бок. У мяне ёсць наступнае пытанне, на якое я ўжо ведаю, як вы адкажаце, але ўсё роўна, это тычыцца нашай гісторыі. Неяк у бібліятэцы Беларускай службы Радыё Свабода я знайшоў кнігу, выдадзеную ў БССР у 1958 годзе. Яна называецца «Фарміраванне і развіццё беларускай сацыялістычнай нацыі». А была такая? Што гэта было ў БССР?
Ведаеце, зноў жа такі гэта звязана з развіццём сталінскай канцэпцыі нацыі, і пасля смерці Сталіна праз некаторы час вось яе перарабілі ў марксіста-ленінскую, ну і вырашылі, што ёсць два тыпа нацыі, ёсць буржуазныя нацыі, ёсць нацыя сацыялістычная. Гэта абсалютна такі штучны канструкт, і я думаю, не трэба ўвогуле на яго звяртаць увагу.
Дык а хто жыў у БССР?
Беларусы, і не толькі беларусы. Але сказаць, што гэта нацыя, мы не можам, таму што самая галоўная прыкмета – гэта дасягненне грамадзянскіх свабод і дасягненне суверэнітэту. Гэтага не было. То бок і нельга казаць пра тое, што гэта была нацыя.
Давайте пагаворым з вамі пра тое, што адбылося з беларусамі ў 2020 годзе. Што гэта было? Які гэта быў пратэст? Скільки там було соціально, громадянське, національне, наогул? Що це було?
Ну, на мій погляд, ось зараз уже на відлегості трьох років можна атрибутувати, визначити те, що відбулося, як Білоруську революцію 2020 року. І яна відповідає усім параметрам, перед усім гэта тыя мэты, якія былі вылучаны, а гэта фактычна змена дзяржаўнага ладу. То бок, ну, галоўнае патрабаванне гэта новыя выбары, але было абсалютна відавочна, што калі ў краіне будуць праводзіць сапраўдныя выбары, то гэта будзе ўжо зусім іншая краіна. Ось гэта, на мой погляд, самае галоўнае. Можна казаць, што гэта была рэвалюцыя. Ну, шмат якія гісторыкі не толькі кажуць, што вось калі б мы дамагліся перамогі, то была б рэвалюцыя. Гэта не зусім так, ёсць шмат рэвалюцый, не меншых, а можа нават і большых па сваіх маштабах. Наприклад, революція 1848 году у Германії, ось яка так само не домоклася ось перемоги, але тим не менш гэта революція. Ну і ще один момент я хочу. Чому це білоруська революція? Тому що коли ми поглядим, нам, скажімо так, історію ось таких масових виступлень на території, масових рухів на території Білорусі, починаючи там з повстання Костюшки і далі ось усі повстання 19-го століття, ці там революція 5-го року, революція 17-го і так далі, і так далі. Ось те, що відбувалося у Білорусі, це завжди було, ну, скажем так, неким рэхам на тыя падзеі, якія адбываліся ў межах больш вялікіх палітычных адзінак ці таго, што калісьці існавала. А вось тое, што адбылося ў 20-м годзе, гэта выключна беларускі палітычны пратэст. І гэта аніякая не рэха, гэта абсалютна самастойная праява. І менавіта таму я лічу і трэба казаць, што гэта наша беларуская рэвалюцыя.
Ну, это вельмі важная выснова. А як беларусы да яе дайшлі? Як яны эвалюцыянавалі ў апошнія два дзесяцігоддзі, на вашу думку? Што да гэтага прывяло, спрычынілася?
Ну, тут трэба сказаць, што вось тут на болі треба глядіти там 30-ті годі, ці 2,5. Відбулися вельми істотні зрухи у сфері зайнятості білорусів. Тобто, коли там у початку 90-х годів Беларусь была таким типовым индустриальным громадством, у яким больше была занята именно в индустриальном секторе, то вот до 2020 года Беларусь пришла уже как с большего постиндустриальное громадство, у яким 60% было занято у сферы послуг. І, ну, і бачимо, що ось у тим ліку там, 10-ї роки достатково хутко розвивалася IT-індустрія. Це ось такий типовий приклад розвиття сучасної сфери, сфери послуг. Тобто Білорусь вже стала постіндустріальним громадством. Це перше. А по-другому... змінилися сектора занятості. Коли у середині 90-х більшість білорусів працювала у державному секторі з 60%, ось, то у кінці 10-х років, наоборот, уже коли 60% працювало у недержавному секторі. Це так само достатково моцно впливає. Далі, ось за гэты 30-ті годзі, ну і раней Беларусь була достатково моцно урбанізаванай країною, але ступень урбанізаванасці значно підвищилася там з 65% до 78%, і по гэтаму паказчыку Беларусь сярод лідэраў еўрапейскіх краін. І ще одна максима, навіть така саме головна причина, це зміни у узровні адукованості білорусів, коли у кінці 80-х годів тільки трошки там більше за 10% білорусів мали вищу адукацію, ну, в середині 10-х годів звиш 25%. Це вельми істотне зрухи, які ось урешті-решт і обумовили узнікнення масового протесту.
Гэта ви назвали соціально-економічні і демографічні тригери. А ці були політичні тригери того, що відбулося?
По-перше, ну, ось узнікли нові великі соціальні групи, які були абсолютно незадоволені той політичний структурой, абсолютно архаичной, недоречной для початку 21-го стагодия, якая основала. Вось. И во всем громадстве отчувалась такая мощная стомленность диктатурой, якая уже видовочно была нездольная забеспечить в первую чергу экономичные потребования, эти уявления белорусов о добробытии, социальные и так далее. Ну и, безумовно, таким мощным триггером стала эпидемия ковида. И, в первую очередь, это реакция влады на эту эпидемию. Ось, фактично, влада кинула сам на сам белорусов с этой ось, смертной такой погрозой и не просто кинула, а это накировано сдековалось над ими. И это привело ось, до заявления такой, таких лютых почуттев до диктатуры, а с другого боку до выбуху самоорганизации и взаимодопомоги. Ось все это разом взятое и привело до выбуху протестов в жнивне и в осени 2020 года.
Таким чином, белорусский рух існує. Белорусская революция отбылася. И теперь застався нам зробить прогноз. Что вы думаете про будущее белорусов? Ёсць пагроза поўнага разбеларушвання, дэнацыяналізацыі беларусаў. Ці працэс зайшоў ужо занадта далёка, каб рабіць песімістычныя прагнозы? Або гэта залежыць ад глябальных і глябальнай палітычнай кан'юнктуры?
Ведаеце, конечно, цяжка штосьці прагназаваць. Тым больш, што гэта не праца гісторыка займацца прагнозамі. Але дастаткова паглядзець на тое, што адбываецца ў апошнія 10 гадоў ў Расіі. І відавочна, што вось такого шалёнага націску русіфікацыі раней у гісторыі Расіі ўвогуле не было. Нават калі мы будзем параўноўваць тое, што там было при Александре III, ці тое, што там было у 60-80-е гады. Ось сёння ось тиск на нерускія народы, ён павелічыўся вельмі, вельмі значна. І ну, ось ёсць гэтая статыстыка, што толькі 3 мовы нерускія у Расіі маюць больш-менш стабільную колькасць носьбітаў. Гэта чачэнская, тацкая, гэта хутчэй такая статыстычная памылка, гэта вельмі невялікая мова, і тувінская. А ўсе астатнія страчваюць колькасць сваіх носьбітаў, асабліва гэта тычыцца фіна-ўгорскіх народаў Расіі, дзе скарачэнне за апошні там 20-30 гадоў на 40, на 50, на 60%. І ось калі Беларусь не захавае сваю незалежнасць, такая пагроза ёсць, то ёсць, канешна, пагроза і вельмі моцная асіміляцыя. Але з іншага боку, ось гэтыя працэсы не з'яўляюцца незваротнымі. І на самой справе ось знішчыць народ, калі яго не знішчаюць фізічна, а ось дастаткова складана. І я просто прыведу адзін такі прыклад, які вельмі любілі яшчэ ў Савецкім Саюзе, гэта тое, што ў канцы 19-го стагоддзя памерла апошняя тасманіт. І ну, ось і казалі, ось глядзіце, якая палітыка каланізатараў. І я тут не хацеў бы абіляць гэтую палітыку, яна сапраўды была дыскрымінацыйная. Але ось калі гэтая палітыка змінілася ў Аўстраліі, высветлілася, што тасманійцы выжылі, што яны існуюць, проста яны там нейкім чынам хавалі сваю ідэнтычнасць. То бок гэтыя працэсы яны можна павернуць назад. І ось ёсць шмат прыкладаў у сучасным еўразвядзе, дзе адбываецца адраджэнне моўна, якія ну, калісьці паставілі крыж і казалі, што гэта не жыльцы. І гэта ось вельмі такі добры прыклад уэльскай мовы, дзе расце дастаткова хутка колькасць носьбітаў, і нават брытанскія ўлады прызналі уэльскую мову афіцыйнай на ўзроўні з англійскай. Ось, калі ў вас з'явіцца жаданне запоўніць анкету на брытанскую візу, я можна запаўняць або на англійскай, або на уэльскай мове. Ці можна яшчэ прывесці прыклад ніжненемецкай мовы або плятдойча, якія вельмі моцна адрозніваюцца ад літаратурнай мовы, і які таксама ось лічылі, што гэтая мова памірае, але ў канцы 20-го стагоддзя яна атрымала афіцыйны статус як мовы меншасці, і вось дзякуючы гэтаму зараз ідзе адраджэнне ніжненемецкай мовы. А за ёй пацягнуліся і іншыя носьбіты нямецкіх дыялектаў, якіх, як высвятляецца, дастаткова шмат. Так што ўсе гэтыя працэсы, яны могуць выглядаць вельмі пагрозліва, але трэба ведаць, што іх можна павернуць назад. Ну і да гэтага трэба дадаць, што ну, вось тое, што Мирослав Грох, калі ён вызначаў, што такое нацыя, ён казаў, што перш за ўсё патрэбна ўяўленне аб агульным Лёше, об агульной истории. И вот такое явление, оно присутничает и у разных интерпретациях, але все-таки оно супольное. И на мой погляд, это есть вот такой продумовый, что все-таки при всех погрозах, и они, соправда, вельми мощные с боку русского света и с боку новой светы администрации Лукашенко, якая фактично проводит политику русского света, а лет им меньше шансы выжить у нас есть.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.